Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Народный адвокат.
Радио «Комсомольская правда», прямой эфир субботний продолжается. Антон Челышев с вами, друзья, по-прежнему. А к нам с вами присоединяется почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Он выходит на прямую связь со студией. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Дмитриевич, как обычно, вступительное слово ваше, просим.
Значит, дума бурлит по поводу, говоря простым языком, реновации. Значит, мы в прошлый раз говорили, повторяем, Совет при президенте Российской Федерации по гражданскому законодательству написал отрицательный отзыв на поправки в Кодексе градостроительной земельной жилища, а по сути это реновация российского характера. Жирным шрифтом читаю две строчки. Направленность законопроекта на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией. В чем суть поправок? Я уже говорил в прошлый раз. Вот стоит квартал, в нем и хорошие дома, и плохие, и детсад, и водокачка. Все сносить. Так не пойдет. Вот, значит, полемика с общероссийской реновацией. Дальше. Меня тут ведущий маленько приколол в прошлый раз, так я вот нашел по поводу нового кодекса. Комитет по государственному строительству и законодательству, не Ольшанский, пишет комитет. Проект административного кодекса нового усиливает репрессивные механизмы, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны и противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию. И в первую очередь, конечно, тут критика идет дальше против накопительной системы, против конфискации автомобиля, тра-ля-ля-ля. В свете этого дела на этой неделе, значит, поступил законопроект Ярослава Нилова, председателя комитета по соцполитике, и его коллег. О чем? Ежели инспектор ГАИ остановил машину, у водителя нет с собой физически в бумажном виде техпаспорта, то машину не эвакуировать. Значит, законопроект направлен против эвакуации. А значит, разбираться, потом вызывать его, что угодно, только не эвакуация. Дальше. У нас в нашей стране сейчас борьба с ковидом, с эпидемией. Все. Вопрос делим с точки зрения юридической на две части. Дал ли президент нашей страны полномочия мэрам и губернаторам, чтобы вводить ограничения? Да, дал. Надо их исполнять? Да, надо. В целях нашего же с вами здоровья. Но! А можно нос отрезать за то, что без маски человек? Или колеса оторвать от машины за то, что она выехала на улицу? Нет, нельзя. Живем только по российскому законодательству. Стало быть, если камера стоит на столбе, и она зафиксировала проезд на красный свет, ну, например, то тогда можно присылать письмо счастья. А вот если машина поехала без пропуска, а в какой-нибудь Рязанской, Кубанской, Волгоградской области, например, пропуска на машины, то нет, только надо отловить и составить протокол. Автоматически нельзя, потому что Российский кодекс такого не предусматривает. Вот так что суть поправок такова всех. Живем по российскому законодательству, наказывать по региональному законодательству нельзя. И, значит, боремся с репрессивными нормами, которые поступают в Госдуму. Вот коротко новости из парламента.
Так, Леонид Ильич, спасибо вам за эти новости. Люди вам присылают уже вопросы. Угу. Их довольно много. Ну, так, поехали. Угу. Умерла сестра. Муж сестры в наследство не вступил. А через месяц тоже скончался. Я, соответственно, брат сестры, да, ну, Понятно. Нотариус открыл наследственное дело от моего имени.
Ну, правильно.
После того, как я собрал все документы, которые нотариус требовал, он мне объявил, что имущество сестры получат родственники мужа сестры, так как сестра скончалась первой. А полгода назад, когда открылось наследственное дело, нотариус... получается, не знал, что мне ничего не принадлежит, спрашивает слушатель.
Ну, не разобрался. За слова не судят. Разобрался, посмотрел и вынес решение. Не нравится — в суд. Но мне совершенно понятно, что тут нарисовано. Первый наследник муж,
да.
А поскольку он умер, так сказать, достаточно быстро, то его там, кто у него дети, кто у него там.
А если нет детей, кстати, а вот если нет детей, а у мужа тоже родственники, ну, дальние, скажем, да?
Дальние, значит, дальние. Ведь кодекс гласит: сначала ближним, потом дальним.
Но брат, получается, при этом вообще ни на что не может претендовать, да?
Нет, ни на что. Получается в данной ситуации не может.
А вот тот факт, что супруг не успел вступить в наследство после смерти своей жены...
Не успел, ну не успел. Что теперь делать?
То есть в любом случае по закону все его было бы?
Его, а поскольку его нету, такой термин — замещение.
Ну то есть здесь закон не нарушен, констатируем.
Не нарушен.
Отлично. Отлично, что не нарушен. Конечно, мы сочувствуем нашему слушателю, которому ничего в данном случае не досталось. Вот, но закон суров, но закон, да? Как там это на латыни? Наша управляющая компания повесила объявление на доске с призывом к нам, жильцам, подписать договор с газовой компанией на обслуживание газового оборудования дома. Законно ли это? Спрашивает слушатель.
Принудить нельзя. Но если договор подписан, то они будут драть деньги, якобы за обслуживание. Ничего никому не давать, ничего не подписывать и сказать: хитрить не надо. Все, мы вам платим, управляющие компании, вы должны делать все. А завтра что? За обслуживание электросчетчика, а послезавтра за обслуживание трубы, и так все по второму заходу.
Ну, Леонид Ильич, газовое оборудование у нас, как правило, проверяет отдельная структура всегда. Если...
Минуточку, мы же не говорим о том, что его не надо проверять. Мы говорим о том, что вы хотите, чтобы мы заключили договор, и, соответственно, по этому договору платили. А платить должны вы, мы вам за все платим.
Хорошо, а если не платят, разве обслуживание газового оборудования не отдельной платежкой оформляется, или там не отдельной строкой
нет,
в платежке?
Нет, а вы возьмите свою платежку.
У меня нет газового оборудования, у меня электричество.
Ну, вот у меня есть, да? У меня статья «Обслуживание дома», и туда все входит. Так что это козлячий ход, как я выражаюсь. Ни в коем случае не подписывать никаких договоров.
Но смотрите, мы не можем сейчас с вами, Леонид Ильич, утверждать, а как у них там, у этой управляющей компании, которая обслуживает дом, где живет наш слушатель, просто газовое оборудование — такая штука, знаете, серьезная и опасная, его без присмотра оставлять нельзя.
Нет, нельзя, так вот вы, господа, управляющая компания, должны заключить договор на все. И на обслуживание лифта — тоже опасная штука, и на обслуживание газового оборудования, и платить денежки из тех больших денег, что вы с нас берете.
Так, слушатель пишет. Вот, кстати, пример ситуации, ответ на который можно найти, ну, если просто покопаться в кодексах. Да, вот я на такие вопросы стараюсь внимания не обращать. Я живу в России, сделала завещание на имя своей племянницы, она гражданка Украины, и слушательница интересуется: если после моей смерти она будет продавать дом, должна ли она будет заплатить налог на доходы, именно как иностранка, или нет? И если да, то в каком размере? Ну, то есть вот сесть к интернету, поискать, найти, ну, ответьте, раз уж я его прочитал.
Значит, первое. Завещание вы можете написать хоть на племянницу из Африки. Это не запрещается. Второе. После оформления документов нотариус и Росреестр автоматически передают документы в налоговую службу. и автоматически придет требование, чтобы налоги заплатить. Будут ли действовать нормы, как на иностранца? Ну, конечно, раз не гражданин России, значит, все остальное иностранец. В чем вопрос такой классический?
Так, все, в этой части эфира мы ни на один вопрос ответить больше не успеем. Друзья, да. Присылайте вопросы, интересные, короткие, емкие. WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
Народный адвокат. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Народный адвокат.
Продолжаем решать ваши юридические вопросы с помощью Леонида Ольшанского, почетного адвоката России. Такой уже истерика фактически в нашем WhatsApp. Слушатель пишет: развелся, бывшая супруга не дает видеть сына. Что делать?
Только через суд об определении порядка встреч с ребенком. Все, суд скажет, там, допустим, два раза в неделю по два часа. Это азбука.
То есть через суд определить порядок встреч с сыном?
Да, но даже суд определит, и если она давать не будет, судебный пристав скажет: я не могу круглосуточный конвой поставить ни у вас, ни у нее дома. Я один раз вот исполнил, вы с ребенком погуляли, каждый раз брать ребенка, давать вам в руки гулять, я не могу. Поэтому эта история надолго, и она вялотекущая, и хрен с нее чего выжмешь. Так вот, чтобы быть честным, и заранее знали люди.
Хорошо, Лебедевич, тот факт, что в суде определили порядок встреч с ребенком, это же не является в каком-то смысле гарантией, да, что второй родитель не будет уклоняться от выполнения судебных
решений?
Она скажет:
я не уклоняюсь, я давала, он скажет: врет. На любое действие всегда ответ один: докажите. Значит, милиция будет говорить, что это не наш вопрос, судебный пристав будет говорить: я уже исполнил сколько можно, судья будет говорить: вам что-то не нравится, подавайте заново в суд. История с детьми штука очень тяжелая.
Так, следующий вопрос интересный. Можно ли за это лишить ее прав, спрашивает отец.
Нет.
Ага, порядок определен, и несмотря на это, она, в общем, не дает видеться сыном. Это как раз тот случай, который вы только что описали. Угу. Так, что делать, Леонид Дмитриевич?
Еще раз говорю, лучше не делать ничего. Значит, или положить всю свою жизнь на это дело. Ну, все события ведь они одинаковые. Отлавливать ребенка на выходе из школы, если маленький, на выходе из детского сада, отлавливать его, если он заболел, на выходе из детской поликлиники. Эта жизнь превратится в игру, в казаки-разбойники. Все это будет не жизнь, не работа, не учеба, ничего. Только отлавливать. Ребенок, кстати, будет плакать. Его забрали, сегодня варежку потерял, завтра оторвали рукав. Послезавтра мать написала, что отец бывший пришел пьяный, ударил ее и ребенка, его вызвали к дознавателю. Это будет круговорот воды в природе очень надолго. Поэтому лучше это дело отпустить, и со временем все образуется.
Так, вот, кстати, еще один брачный вопрос. Да. Здравствуйте, уважаемые Леонид Ильич, Антон, пишет нам слушательница. Правильный заход. Я 7 лет в браке, пишет она, но он шаткий. И смайлик. Живем в подаренной мне моими родителями квартире.
Ну?
Вот. То есть нормально все, да? Квартира ее, супруги. Хочу купить еще одну квартирку нашему 9-летнему сыну. Опять же, на мои деньги. Муж в этом не участвует. Как ее оформить таким образом, чтобы при возможном разводе эту недвижимость с ним не делить, спрашивает слушательница.
Ну, 100 раз мы говорили, все купленное в браке делится напополам. нахрен это нужно? Держите деньги где-то, где они у вас есть. Вырастет ребенок, купите ему что-то. Сейчас вам
Леонид Ильич, ну слушайте, ну человек уже решил. Посоветуйте, как быть с вариантом
никак.
Купить.
Все, если... что вы купите, будет признано половиной
второго. Окей, хорошо. А могут ли купить квартиру родители нашей слушательницы?
Конечно, могут. Могут купить родители.
Подождите, Леонид Ильич, а если, например, наша слушательница покупает квартиру на свои деньги, и, во-первых, она может это доказать, да, что на свои, а во-вторых, оформляет ее в собственность на сына своего несовершеннолетнего, в этом случае квартира тоже будет делиться? При разводе.
При опытном адвокате будет делиться. Первый вопрос, который я бы поставил как адвокат мужа. Где ребенок взял деньги? У него нет своего заработка. Значит, деньги дала мать. А все, что она имеет, есть общая супружеская сумма.
Леонидович, но вы сами несколько лет подряд говорили о том, что если один из супругов, например, купил там дом и, очевидно, потратил свои деньги, он просто человек работает, зарабатывает, а нет. Другой человек домохозяин, то
нет,
можно или домохозяйка?
Вот этот вопрос Верховный суд разбирал. Вы можете быть министром, бизнесменом, второй женщина-домохозяйка, все пополам. Вариант
окей,
может
то есть...
быть только один, что бабушка, например,
ага,
купит
все.
Квартиру.
То, что мы предложили с самого... В общем, с самого начала. Понятно. Да. То есть можно, но чтобы эту квартиру купил другой человек. Например, да, кто-то из ваших родителей, уважаемая слушательница.
Ну, вы знаете, что творится? Не успели пожениться? Уже говорят, брак шаткий, уже друг друга хотят обмануть, но это жизнь.
Жизнь, да. Ну почему? Пока никто никого не обманывает, просто человек хочет... ситуацию таким образом повернуть, чтобы и не было у противоположной стороны соблазна.
Если нет доверия с первых лет брака, ничего хорошего в дальнейшем не будет.
Так.
Это, поверьте, специалисту.
Ой, смотрите, какая нам пишет модная пенсионерка. В хорошем смысле я с огромным уважением отношусь к людям старшего возраста и сам вот еще каких-то там 30-40 лет сам буду к ним относиться статистически, так сказать. Есть у меня брокерский счет, пишет слушательница. Покупаю, продаю, видимо, ценные бумаги. Я пенсионерка. Пенсию мне будут индексировать и субсидии выплачивать?
Пенсии работающим пенсионерам в том плане, что работают, пока не индексируют. А индексировать будут только ту часть, на которую работодатель дает взносы. Если вы зарегистрированы как адвокат, как нотариус, ну, в данном случае я вижу как брокер, и отчисляете в пенсионный фонд деньги, вот с этих денег будет немножечко увеличиваться пенсия.
А если наша слушательница уже является пенсионером, например, по... Ну и по стажу, и по возрасту, и не работает, потому что сейчас брокерский счет может открыть любой человек абсолютно.
Если,
банки
нет,
это...
Если она зарегистрирована как брокер, то она работает.
А если она просто физлицо, и у нее есть брокерский счет, но она как брокер не зарегистрирована, просто сейчас банки позволяют
вести
эту деятельность.
Ну, значит, может ей пройти номер. Сегодня пройдет, а завтра будет более строгий учет, не пройдет.
Ну, самое главное, пенсию-то вам в любом случае будут платить, если вы пенсионер.
Нет, что пенсию в любом случае платят. Уменьшить пенсию нельзя при выходе на пенсию.
Так. Я лежачий инвалид, пишет слушатель. Дочь находится под опекой и считается оставшейся без опеки родителей. Будет ли она получать пенсию по потере кормильца после моей смерти?
Нет, не будет, потому что опека – это не потеря кормильца. Нет.
Угу. Слушательница пишет, ну, то есть считается, что, если возвращаться к этому вопросу, считается, что у нее уже и так нет кормильца, то есть ее кормилец – это опекун, а не отец родной, который является лежачим инвалидом в данной ситуации. Там можно будет, наверное, вести речь о получении определенной пенсии, да, если ребенок несовершеннолетний останется сиротой круглым, я думаю.
Ну, чего-то там ему добавят мелкое.
Вот. А, наша слушательница, которая пенсионерка и брокерский счет имеет, она пишет: да, я не брокер, у меня просто открыт брокерский счет.
Ну, радуйтесь.
Радуйтесь. А, кстати, напишите, как у вас, вы в плюсе, да, вы вот насколько вы удачливый брокер и какие у вас обороты, просто это очень интересно. Действительно, кроме шуток, напишите, сколько удается в среднем в месяц заработать на этом виде деятельности. Я от всей души желаю, чтобы как можно больше, да, и постоянно. Так, следующий вопрос. Так, про шаткий брак мы уже... Ага. Попала в список москвичей с хроническими заболеваниями. Так как мэр издал указ, да. Мне открыли электронный больничный лист. Начальница звонит и просит назвать хроническое заболевание, из-за которого меня высадили на больничный вот в это самое время. Обязан ли я называть код своего диагноза начальнице и коллегам? Спрашивает
слушатель. Нет, никому не обязано. Это медицинская тайна, это азбука, как тайна следствия. Никому ничего обязано. Скажите, извините, я нарушать конституцию и закон о здравоохранении не могу. Может быть, у меня СПИД. Вы что? Нет.
Но смотрите, когда человек оформляет лист временной нетрудоспособности, там этот самый код, который потом несется в отдел кадров, этот код там прекрасным образом прописан. Так что, как ни крути.
Ну, минуточку. Сейчас
не болезнь, вопрос, а код.
Обязана ли я ей называть? Нет, не обязана.
Все. Но, как вы сами говорите, спорить с работодателем может быть себе дороже, если тот решит...
Тут можно вежливо сказать, Марья Ивановна, вы извините, при всем уважении к вам, это медицинская тайна, и я сама этот код не знаю, поэтому, если вы считаете...
Да, вот это хорошая, вот это хорошая версия. Да.
Если вы считаете, что у меня левовато, извините еще раз за выражение, бюллетень, я его сама нарисовала, ну, у вас все возможности проверить есть.
Да. Верно. Так, все на этом, в этой части эфира. Продолжим в следующей обязательно.
Народный адвокат. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Народный адвокат.
Так, продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей. Странный вопрос. Есть ли разница в сумме пенсии при стаже в 27 лет и 35 лет? Леонид Дмитриевич, знаете ли вы что-нибудь об этом?
Наизусть никто не может знать. Пенсия...
Все же зависит от того, кем работал, где работал, сколько зарабатывал.
По сложной формуле нужно обложиться десятками бумаг, справочников и даже сотрудник пенсионного фонда.
Хорошо, Леонид Ильич, можно я упрощу вопрос, да, конкретизирую? При прочих равных... И должна ли быть разница между пенсией человека, который отработал 27 лет, и человеком, который отработал 35 лет при прочих равных условиях?
При прочих равных должна быть разница. Чем больше стаж, тем больше пенсия. Все.
Так, понятно. Спасибо. Так, долгий, длинный вопрос. Дом на 6 квартир. Все семьи с детьми. Дом в аварийном состоянии. Ежегодно подаем заявление и фотографии об ухудшении состояния дома и возможном обрушении в администрации города и в правительство региона. Писали президенту. Выяснили, что дома в реестре, видимо, реестре на расселение, да, нет, или в реестре ветхого аварийного жилья. Что делать, чтобы нас с детьми расселили? Ночью слышно, как дом скрипит и разрушается.
Значит, написать президенту, что хитрые чиновники на местах вас обманывают. Дом ветхий, аварийный.
А... Напишите, пожалуйста, что за регион. Вот напишите, да. Потому что с аварийным аварийное жилье, расселение ветхого аварийного жилья, это сейчас большая головная боль в этом смысле глав регионов, потому что задача стоит заниматься этим вопросом, потому голова у них за это дело и болит. Ну да, я не исключаю, что где-то всякими способами возможными пытаются занизить, да, минимизировать число объектов, подлежащих расселению. Это же надо новые дома строить, да, деньги выделять на приобретение в собственность муниципальную квартиру.
Ну, хоть что-то давайте.
Так, в общем, напишите, где все это происходит, пожалуйста. А мы с удовольствием зачитаем это место, назовем это место. Так, следующий вопрос. Город Киров. Дому три года, он в собственности. Кладовка на этаже. Получил письмо с требованием оплатить отопление кладовки за 3 года. До этого платежки не приходили. Я понимаю, что оплачивать необходимо, но просят оплатить в офисе теплоснабжающей компании или через конкретный банк. Прошу сообщить лицевой счет для оплаты через интернет. Ответ: лицевого счета нет. Как быть, Леонид Дмитриевич?
Ну, любое сомнение мы трактуем в свою пользу. Тут какая-то липа. Я таких писем за свою долгую жизнь адвокатскую не читал. Люди платят деньги? Платят. А теперь непонятно, что кладовка единственного человека, а остальные ей не пользуются. Тут история какая-то непонятная. Дальше. А что, кладовка у него в собственности, у него документы есть, он такого не написал нам. Поэтому я бы не платил, отвечал бы вопросы очень просто, все вопросы через суд. Это тот случай, когда не надо торопиться платить.
Ну, слушайте, когда... Тут согласен с вами, да, потому что если отказываются предоставлять реквизиты для оплаты через банк, это странно. Вот правда, действительно
вообще
странно.
Вообще ничего не надо писать, надо понять, кто это просит. И тут какая-то... Вот мое чутье, что тут какая-то липа, надо не торопиться.
Угу. Передайте, пожалуйста, просто привет мамулечке, мужу Роману, дочке Алисе. Мы сейчас в Симферополе на машине из Ямало-Ненецкого автономного округа приехали. Слушайте, да это подвиг. Не в том смысле, что дорог у нас нет. Дороги, слава богу, есть. Но просто расстояние в стране-то, в России, матушке, ого-го. Поэтому вы, конечно, молодцы. Легких вам дорог. И, ухватить немножечко тепла крымского. Ну, в Крыму, честно, я думаю, потеплее, чем в Ямало-Ненецком автономном округе. Вот. Зато в Янау больше нефти, да, так что тут, в общем, видите, везде и свои плюсы, и свои минусы. Так, интересный вопрос прислал Вячеслав, такой хитренький такой вопрос. Спрашивает он, при сносе незарегистрированного капитального гаража, который представлял собой капитальное строение, должна ли быть компенсационная выплата, Леонид Дмитриевич?
Ну, во-первых, снос может происходить по статье 35 Конституции, хоть небоскреба, хоть гаража, хоть собачьи конуры, моя любимая метафора, только по решению суда. Поэтому вы пишите везде бумаги, что без решения суда...
Леонид Дмитриевич, давайте сразу к тому... Давайте вот упрощать максимально. Допустим, решение суда есть. Снесли все по решению суда.
А все, значит, надо выполнять решение суда. Или там есть слова компенсации, или нету. Потому что если адвокат с той стороны, он скажет, подождите, вот снесли по решению суда, там было сказано, что вам выплатить деньги. Или в натуре, например, дать 2 самосвала кирпичей. Или предоставить место в новом строящемся гаражно-строительном кооперативе. Нет, гуляйте отсюда. Если есть решение суда, тогда мы его исполняем. Какой базар-то? Угу. А я убежден, я могу повторить. В 90 случаях из 100 местные власти сносят гаражи без решения суда. Но сносят они только там, где им не оказывают противодействия. Где люди стоят стеной и вступают в рукопашную схватку с кем? С работягами. Отступают, и дело тогда передается в суд. И, кстати, в Думе у нас лежит гаражная амнистия, где сказано, что если хоть какой-то документ есть на гараж, то уже положено право собственности, и сносить его так просто нельзя.
Так, хорошо. Давайте к следующему вопросу. Угу. Так, нет, по поводу гаражей. Сносит строительная фирма, пишет слушатель по поводу гаражей. Ну вот он не уточнил все-таки по решению суда, без решения суда. А что касается кладовки и платы за отопление, которая вдруг начала приходить, то слушатель пишет, что кладовка у меня в собственности и куплена вместе с квартирой и находится на этаже, где квартира.
Ну, если она в собственности и куплена вместе с квартирой, тогда должна быть общая площадь. Ну, например, квартира 50, а кладовка 5. Значит, за 55 счет должен быть все в один счет. Нет, хитрить не надо. Опять, не платите, заплатить всегда успеете.
Так, хорошо. Вот тут был еще один очень интересный вопрос. Ну, он не то чтобы прям первый в своем роде, но интересный. Мы в садовом товариществе зарегистрировали собственность, право собственности на дом. Регистрацию получили, то есть документ. На следующий год ведомость, видимо, взносов, да, как членов СНТ, взносов на участок в 5 сотых составила 21 215 рублей. В год, да? Ну, видимо. Спросили у председателя, попросили у председателя расшифровку этой суммы, по каким тарифам там определенные услуги оплачиваются. А нам ответили, что они отчитываются только перед ревизионной комиссией садового товарищества. За что нам платить обязательно, а за какие фантазии платить не обязательно.
Угу. Ну, значит, явно липа. Формально он прав, отчитываются перед ревизионной комиссией. Тут надо поделить. Если налог на дом, то не вам, а в налоговую инспекцию. Если налог на участок, то мы должны вспомнить, что сказал президент, да? 6 соток не оплачивают, а вот уже свыше 6 соток платит налог. Ну, ясно, что налог не платится в жилтоварищество и в СНТ вот в это, да? Значит, надо не платить и говорить одно и то же. Все вопросы через суд. Явно какая-то липа. Но самое главное, что нужно пройтись по этому СНТ и поговорить с соседями. У кого в собственности дом и кому так много? Что-то явно, ну, невероятные деньги. Невероятные. Не за что платить столько.
Интересно, что это за регион, если это еще и не Подмосковье, ну, или там, скажем, Ленинградская область, где-то прям рядом вот с Санкт-Петербургом, то, ну, я-то не знаю, где такое, где такие могут быть взносы.
Я вам скажу, что везде, во всех СНТ люди плачут. А везде, где в простой деревне или там...
Плачут или платят? Или плачут и платят?
Плачут, потому что поборы жуткие. То на дорогу, то на зарплату председателю, то на охрану, то сломался шлагбаум, то замена электрооборудования. То есть из пальца высасывают в СНТ деньги. Поэтому из СНТ надо бежать. Бежать, бежать, бежать.
Так, хорошо. Давайте, так, очень сложный вопрос с большим количеством денежных сумм. Я, пожалуй, его зачитывать не буду, потому что он длинный и непонятный. Так. А вот, вот этот вопрос, пожалуй, зачитаю. Так, вот сколько у нас осталось до конца этой части эфира? Так, 40 секунд. Нет, даже не успеем.
Народный адвокат.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Народный адвокат.
Так, времени не очень много, поэтому давайте сразу к вопросам. В каком процентном соотношении может быть уменьшена или увеличена площадь при наложении одного участка на другой? Участки по 6 соток обмерены были до 2008 года.
Нигде не сказано, что на 10% или на 20%. И вообще не поддавайтесь на эти штуки. забор всегда надо ставить, мы говорили. А если говорят, что ваш участок наложился, все вопросы через суд. Долгий суд, но вот эти вот кадастровые инженеры, они с кого деньги взяли, они в ту сторону и гнут, наложился, наложился. Короче, не сдаваться. А то у вас было 6, а станет 4,5. Вам легче будет.
Так. Слушатель задает вопрос. Значит, у неработающего мусоропровода отгородили помещение, сделали из него кладовую, и только один житель, видимо, подъезда, имеет доступ к этому помещению. А ведь там есть отопление и освещение. А кто за это платит? Спрашивает слушатель.
Но это незаконно, что один человек имеет доступ, можно с мерой брать кувалду и разламывать. А вот кто платит, это весь вопрос. Но уже радуйтесь, что вы не платите. Поэтому вопрос мы делим. Вы не платите, но вас все равно жаба душит, что вот он имеет там возможность что-то ковыряться.
Ну. Так, вот еще один хитрый вопрос пришел. Я не платил, тут написано очень коряво, я уже как бы прочитал смысл, понял, передаю. Мне насчитали пени за, так сказать, неуплату капремонта, я не платил за него с 2014 года, долг у меня. Услуги по капремонту дома за это время не оказывались. Обязательно ли мне нужно оплачивать долг и гасить пени или не нужно?
Ну, во-первых, капитальный ремонт может быть и через 10 лет по графику.
В том-то и дело, да.
А платить за него нужно. Следующий вопрос. Срок исковой давности 3 года. Значит, от 20-го 3, 17. Поэтому вариантов два. Или идете фонд капитального ремонта и говорите: господа хорошие, давайте-ка все это убирайте, я вам за последние 3 года заплачу, и то не сразу. Или не платите, пусть бегают по судам, но еще раз напоминаю, исковая давность возникает не автоматом, а по заявлению ответчика. Поэтому тогда долгий серьезный суд, и при грамотном адвокате заплатите за 3 последних года.
Так. Куда бежать из СНТ? Бежать в кавычках. Дом мой, жилой, участок мой, ну, то есть, видимо, собственность, да? В собственности все оформлено. Электроэнергия, договор с РЭС, видимо, с региональными электрическими сетями. Газ, договор с поставщиком. А СНТ мне предоставляет только дорогу по самой территории СНТ на протяжении 100 метров. Вот, то есть только за дорогу, получается, платит человек и спрашивает, куда ему бежать из СНТ?
Никуда. Как бы в воздух. Выйти из СНТ, тогда не надо будет платить вот эти все взносы, которые мы 100 раз повторяли, на председателя, на бухгалтерию, на охрану. А дальше за дорогу через суд. Ну, начнутся штучки. Например, не будут пускать машину вашу в СНТ. Будут драки на шлагбауме каждый раз. Милиция с 5-го раза скажет: как вы надоели, когда голову пробьете друг другу, мы приедем, а пока мы не поедем.
А вот еще, кстати, очень похожий вопрос. Если мы выйдем из СНТ, разные люди его прислали, чтобы не подумали, что один и тот же. Нет, разные люди, видимо, из разных регионов. Если мы выйдем из СНТ, имеет ли право СНТ отключать нас от электросети? Линии электропередачи и трансформатор принадлежат СНТ.
Нет, не отключать не имеют права, но начнется беда. Вот такая редкость, как у предыдущего нашего слушателя, что у него прямой договор с электриками и еще с кем-то, это редкий случай, это счастье.
Так, в другом подъезде дома одна дама, наверное, она психически больная, льет фекалии в подъезде в лифте, мстя соседям за устные замечания. Как с ней бороться? Видимо, устные замечания за то, что она льет фекалии. В общем, круговорот, простите, дерьма в подъезде, да.
Да, это хулиганство в чистом виде. Поэтому вызывать милицию, они будут оформлять. Ну и надо обратиться грамотно в психдиспансер.
Я бы еще, знаете, Роспотребнадзор подключил, потому что там есть угроза, простите, заражения всякой бякой.
Да.
То,
да,
что раньше
да.
называли санэпидемстанцией.
Теперь, вот, подключить, теперь называется да. Роспотребнадзор, отделение по такой-такой области.
Так. Живу в Кургане, работаю вахтой на севере с 2006 года. Собираюсь на пенсию в 55 лет по уходу за ребенком-инвалидом. Стоит ли мне прописаться в Сургуте? И будет ли у меня на севере, то есть Сургут севернее, да, пенсия выше, чем в Кургане?
Да ведь не имеет значения, вы ее оформлять будете в Сургуте или в Кургане. Имеет значение, сколько у вас северного стажа. Вот что будет главным.
Так, следующий вопрос. Мало очень времени. Мне пришли налоги за машину за 3 года, пишет слушатель. Но я исправно каждый год платил. Раньше приходили за год, и в личном кабинете на госуслугах задолженности не было. Что делать, спрашивает слушатель.
Во-первых, я надеюсь, что все-таки у вас квиточки остались.
Если на госуслугах платили, там все осталось, все никуда не девается, в электронном виде все хранится.
Надо идти в налоговую, невзирая на то, что сейчас ковид, и добиваться встречи. Это путаницы бывают, и они поправят.
Так, хорошо, сколько у нас осталось времени, я подсчитываю в уме. 1 минута осталась, Леонид Дмитриевич.
Ну, 1 минута, выводы делаем.
Давайте.
Первое, СНТ – это грабеж, ОСАГО – это грабеж, реновация – это грабеж, поэтому берегитесь, вот в таком духе.
В общем, туши свет, бросай гранату, если коротко переводить.
Но это не говорит о том, что у нас все плохо. У нас в большинстве хорошо. Вот мне тут позвонили ваши коллеги из другой.
Леонидович, да-да-да, очень быстро.
И говорят, что же у нас с адвокатурой делается? А я говорю, у нас государство заботится. При советской власти адвокат допускался после передачи дела в суд, а к следователю ходил человек без адвоката. Поэтому мы должны ценить, что наше государство...
Леонид Ильич, спасибо большое. Ценим, что вы к нам каждую субботу приходите. Далее прямо по курсу «Вот такая зверушка» будем говорить об очередном запрете для владельцев животных.
Народный адвокат.